Когда Энди попал в Шоушенк в 1948-м, ему было 30 лет. Это был невысокий обаятельный человек с песочными волосами и маленькими узкими ладонями. Он носил очки в золотой оправе. Ногти на руках всегда были аккуратно подпилены и безукоризненно чисты. Возможно, это покажется смешным, что я помню о мужчине такие вещи. Но его ногти произвели на меня впечатление и подняли Энди в моих глазах. Он всегда выглядел так, как будто был при галстуке и чуть ли не в смокинге. До тюрьмы он работал вице-президентом крупного банка в Портленде. Согласитесь, неплохая должность для такого молодого человека. Особенно если учесть, насколько консервативно большинство банков. И умножьте этот консерватизм в десяток раз, если вы находитесь в Новой Англии, где люди не склонны доверять свои деньги человеку, если он не стар, не лыс и не готов завтра протянуть ноги. Энди получил срок за убийство своей жены и ее любовника. Кажется, я уже говорил, что в тюрьме каждый считает себя невинным. И все находящиеся здесь — жертвы обстоятельств, чертовского невезения, некомпетентных следователей, бессердечных прокуроров, дубоголовых полицейских и так далее и тому подобное. Мне кажется, большинство здешних обитателей — люди третьего сорта, и самое большое их чертовское невезение заключается в том, что их мама вовремя не сделала аборт. За мои долгие годы в Шоушенке было всего человек 10, в невиновность которых я поверил. Энди Дюфресн был одним из них, хотя ему я поверил спустя годы с момента нашего знакомства. Если бы я был в коллегии, слушавшей его дело в Портландском суде в 1947-м, то вряд ли был бы на стороне этого парня. История, вообще-то говоря, довольно банальная. Наличествуют все необходимые элементы такого рода скандалов. Красивая девочка со связями в обществе, молодой спортсмен, оба мертвы и многообещающий бизнесмен на скамье подсудимых. И грандиозный скандал в газетах, которые трещали об этом процессе без умолку. И открытое судебное разбирательство, которое продолжалось довольно долго. Прокурор округа хотел обращаться в центральные органы, и ему хотелось, чтобы Джон К. Паблик взглянул повнимательнее на это дело. Зрители начинали собираться около 4 утра, чтобы занять себе места в битком набитом зале. И это, несмотря на то, что столбик термометра опускался в те дни необыкновенно низко. Даже мороз не смог отпугнуть любопытствующих. Факты таковы. У Энди была жена, Линда Коллинз Дюфресн. В июне 1947 года она захотела научиться играть в гольф в клубе Фэлмоуз Хилл. Она действительно брала уроки в течение 4 месяцев. Инструктором был тренер Фэлмоуз Хилла по имени Глен Квентин. В августе 1947 Энди узнал, что Квентин и его жена — любовники. Энди и Линда крупно поссорились 10 сентября 1947 года, и предметом ссоры была ее неверность. Энди показал на суде, что жена была рада, что он узнал правду. Ей надоело хитрить и увиливать. Она говорила, что ей это было более всего неприятно, и заявила Энди, что намерена подать на развод. На это он ответил, что скорее увидит ее в преисподней, чем на бракоразводном процессе. Она развернулась и уехала проводить ночь с Квентином в бунгало, которое тот снимал неподалеку от клуба. На следующее утро пришедшая домработница нашла их мертвыми в постели. И в каждом по 4 пули. Последний факт больше всех других настраивал суд против Энди. Окружной прокурор с невиданным вдохновением и дрожью в голосе обыгрывал эту тему в своем заключительном слове. Эндрю Дюфресн, вещал прокурор, не просто разгневанный муж, учиняющий расправу над неверной женой. Это, говорил прокурор, если непростительно, то хотя бы понятно. Но мы имеем дело с безжалостным чудовищем, с хладнокровным убийцей. Обратите внимание, возвышал голос прокурор, 4 и 4. Не 6 выстрелов, а 8. Он выпустил всю обойму, потом остановился, спокойно перезарядил пистолет и снова выстрелил в каждого из них. 4 ему и 4 ей. Естественно, эта речь стала изюминкой газетных публикаций, которые пестрели заголовками типа «Расчетливый убийца», 8 выстрелов в невинную парочку и прочей подобной пошлятиной. Клерк из оружейного магазина в Льюистоне показал, что он продал 6-зарядный пистолет 38-го калибра мистеру Дюфресну за 2 дня до убийства. Бармен из клуба в своих свидетельских показаниях сказал, что Энди пришел в бар около 7 часов вечера 10 сентября, заказал 3 виски без содовой и выпил все это в течение 20 минут. И когда расплачивался, сообщил бармену, что направляется к Глену Квентину, а о дальнейшем можно будет прочитать в утренних газетах. Другой клерк из магазина, находящегося в миле от дома Квентина, засвидетельствовал, что Дюфресн зашел к нему тем вечером в 8:45. Он заказал сигареты, 3 бутылки пива и несколько салфеток. Судмедэксперт заключил, что Квентин и Линда Дюфресн были убиты между 23:00 10 сентября и 2:00 11 сентября. Следователь, который занимался этим делом, обнаружил на повороте, находящемся в 70 ярдах от бунгало, вещественные доказательства, которые были представлены на суде. 2 пустые бутылки из-под швейцарского пива с отпечатками пальцев обвиняемого, около 20 окурков тех самых сигарет, что обвиняемый приобрел в магазине, и отлитый в пластике отпечаток шин на повороте, в точности соответствующий отпечатку шин на Плимуте обвиняемого 1947 года выпуска. В спальне бунгало на софе были найдены 4 салфетки. Они были продырявлены пулями и испачканы порохом. Следователь заключил, что убийца обмотал ствол оружия салфетками, чтобы приглушить звук выстрела. Энди Дюфресн, получив слово, рассказал о происшедшем спокойно, холодно и рассудительно. Он сказал, что где-то в конце июля до него начали доходить кое-какие сплетни. В начале августа он был так измучен неопределенностью ситуации, что решил устроить проверку. Как-то вечером Линда собралась якобы съездить в Портленд за покупками после занятия гольфом. Энди преследовал ее и Квентина до бунгало, которое газеты окрестили любовным гнездышком. Он припарковался на повороте и подождал, пока Квентин отвезет Линду до клуба, где она оставила свою машину.
«Вы хотите сказать, что преследовали жену на вашем новом Плимуте?» — спросил прокурор.
«На вечер я поменялся машинами с другом», — ответил Энди, и эта холодная запланированность его действий только усугубила негативное отношение к нему судей и присяжных. Вернув машину другу и забрав свою, Энди поехал домой. Линда, лежа в кровати, читала книгу. Он спросил ее, как прошла поездка в Портленд. Она ответила, что все было замечательно, но ей не удалось присмотреть ничего, что стоило бы купить. С тех пор Энди окончательно уверился в своих подозрениях. Он рассказывал все это совершенно спокойно, негромким ровным голосом, который за все время его показаний ни разу не сорвался, не пресекся, не повысился. «Каково же было ваше психическое состояние после этого и до той ночи, когда была убита ваша жена?» — спросил защитник.
«Я находился в глубокой депрессии», — холодно ответил Энди. «Все так же монотонно и безэмоционально, как человек, зачитывающий меню в ресторане. Он поведал, что задумал самоубийство и зашел так далеко, что даже купил в Льюистоне пистолет 8 сентября». Затем защитник предложил рассказать присяжным, что произошло после того, как Линда отправилась на встречу с Гленом Квентином в ночь убийства. Энди рассказал, и впечатление, которое он произвел на жюри, было наихудшим, какое только можно себе вообразить. «Я знал его довольно близко на протяжении 30 лет, и могу сказать, что ни у кого из встречавшихся мне людей не было такого самообладания. Если у него все было в порядке,
то кое-какую информацию о себе он выдавал в час по чайной ложке. Но если с ним что-то не так, вам этого никогда не удалось бы узнать. Если Энди когда-то и пережил темную ночь души, как выразился какой-то писатель, он никогда никому этого не расскажет. Он относился к тому типу людей, которые, задумав самоубийство, не устраивают прощальных истерик и не оставляют трогательных записок, но аккуратно приводят в порядок свои бумаги, оплачивают счета, а затем спокойно и твердо осуществляют задуманное. Это хладнокровие и подвело его на процессе. Лучше бы он проявил хоть какие-либо признаки эмоций. Если бы голос его сорвался, если бы он вдруг разрыдался или даже начал бы орать на окружного прокурора, все пошло бы ему на пользу. И не сомневаюсь, что он был бы амнистирован, например, в 1954-м.